этом мире. Надо сказать вначале о том, что каждый человек состоит по церковным толкованиям из духа, души и тела. Если проще сказать, из бессмертной индивидуальности и смертной личности каждый состоит. Бессмертная индивидуальность, дух человека, то есть это сам человек, и его смертная личность, временная. Вот с этого надо начинать, чтобы разобраться, что такое человек, что творится на планете. В глубокой древности было сказано человечеству, человеческими мудрецами, о многих космических законах, и в частности, о законе, который говорит как внизу, так и наверху. Как наверху, так и внизу. Пользуясь законом аналогии, можно во многом разобраться в нашей собственной жизни. Так вот, планета наша, весь окружающий мир, он так же устроен, как и устроен человек. Человек состоит из семи, как считают на Востоке, из семи основных принципов. Или нам, чтобы проще понять, семи тел. Планета состоит из семи миров. Мы состоим тоже из семи частей. Каждая частичка – это нашего существа. Это материя, энергоматерия, взятая из соответствующего мира для построения того или иного нашего принципа, того или иного нашего тела. Вот физическую материю мы взяли из физического мира. А тело чувств, желаний, страстей, для того, чтобы его построить, мы взяли из тонкого мира, тонкую материю. Для того, чтобы мыслить, думать, там, размышлять, мы с вами взяли для построения своего ментального тела, тела мысли, взяли из ментального мира, ну и так далее. Если серьезно этим вопросом заниматься, то у нас есть специально группы, которые изучают это дело основательно, глубоко и давно. То есть здесь требуется чисто, вы знаете, научный подход. Слепая вера, как в разных религиях, нам не нужна. И всякие измышления, выдумки разных, так сказать, гипотезеров, там нам тоже не нужно. Так вот, сегодня о тонком мире. Каждый человек, не сегодня, так завтра, не завтра, так через год, через 5, через 100 лет, уйдет обязательно в тонкий мир. Каждый из нас оттуда пришел в момент рождения. Но к великому стыду никто не помнит, как он сюда приходил. До такой степени мы опустились во тьму материи, что не помним, как сюда приходили. И только через много лет, может быть, там в 5-7 лет, начинаем понимать, что вот это вроде я. То есть человек, когда приходит из тонкого мира сюда, рождается, получая очередное физическое тело, он, к сожалению, находится в бессознательном состоянии. То есть сознание, непрерывности сознания у земного человека нет. Он потерял на это право за преступление в четвертой расе. Что такое четвертая раса? Ну, кто захочет, может изучать эти вещи. Так вот, о последних часах пребывания на Земле следует каждому очень позаботиться. Никогда, значит, на пенсию человек пойдет, а следует этим все время заниматься, потому что человек не знает, что с ним будет завтра. Часто последнее устремление может предопределить его следующую жизнь, а также те места в тонком мире, где он будет пребывать. Конечно, недопустимо те, кто остался здесь, звать назад того, кто оставляет свое физическое тело. Звать его назад, опять сюда, на кого ты нас оставил или оставила. Устраивать вой, плач, крики. Это очень плохо для того, кто уходит отсюда. Ткани тонкого тела, которые уже освободились от физического тела, от земного притяжения, в этом случае напрягаются в страшном усилии, чтобы опять соединиться с физическим телом. Нужно приучиться мыслить при уходе отсюда так же, как и при рождении. То есть надо научиться согласовывать приемы. Также вредны задержки при рождении как и вредны задержки при смерти. Ну, допустим, ребенку надо родиться в 2 часа ночи, а господам акушерам надо поспать. Они напичкали лекарствами эту бедную роженицу, ну, чтобы не мешало спать. И она, понимаете, теперь будет рожать в 8 часов утра или еще что-нибудь. Таких случаев сколько хотите. К великому стыду этого самого человечества. Так вот, эти задержки очень вредны при рождении и также вредны при смерти. Часто человеку очень долго не дают отсюда уйти, думая, что они якобы его спасают по глупости и невежеству. Раны, причиненные земными невеждами уходящему, приходится лечить там, в тонком мире этому человеку. Самое жестокое обращение земляне проявляет именно с уходящими из физического мира. Можно сказать, что не смерть мучает, но физически живущие люди, которые здесь остаются, они устраивают мучения. Так говорят нам об этих явлениях, которые с нами происходят, которые мы устраиваем, великие учителя. Люди, даже знающие о тонком мире, думают, что можно отложить подготовку до часа ухода на пенсию, можно отложить совершенствование самого себя, своих мыслей, чувств, ну, там до какого-то времени, а можно вообще этим не заниматься. Они ошибочно считают, именно прямо сейчас нужно каждому заложить направление правильного мышления. Можно развивать его, когда дан импульс. Вот именно начиная с конца 19 века, 20 век, земному человечеству было открыто очень много. Это в связи с тем, что намечается переход от одной фазы эволюции человечества, всего самой планеты и всей нашей Солнечной системы на новый уровень. Что это за уровень? Ну, кто заинтересуется серьезно, может узнать. То есть опыт мышления именно должен быть утвержден здесь, пока человек находится в сфере своего физического сознания, то есть земным мышлением. А физический мир – это почва космоса. Здесь как бы сеются семена. Тонкий мир – это его вода. Ну и так далее. Нельзя войти в тонкий мир смущенно, рассеянно, глядя на все, как баран на новые ворота. Когда сознание у человека ясное, то есть когда он работал над собой, готовился, собирал информацию, сведения о том же тонком мире, то такое сознание несет человека вверх, как легкий газ помогает воздушному шару подняться в высшие слои атмосферы. Никто и ничто не задержит такого человека в низших слоях, потому что сознание человека устремлено к добру, к свету. Иного кратчайшего пути сообщения с высшими мирами, или, как говорят, в религиях с Богом, не существует. Тонкий мир более обширен, чем наш физический мир. Чтобы в этом убедиться, не надо никакой слепой веры, не надо ничего выдумывать. Вот есть таблица вибраций, вот можете посмотреть. Если сейчас эти вибрации продолжить дальше, выше, мы перейдем уже в тонкий мир. Там начинается выше вот этой таблицы, выше этого конуса, начинаются вибрации тонкого мира. Это триллионы, квадриллионы, квинтиллионы колебаний в секунду. И тонкий мир неизмеримо более обширен, чем наш физический. Он имеет очень много слоев, очень много сфер, начиная с низшей, потом средние сферы, высокие и так далее. Пока что нам высшие силы много знаний не дают о тонком мире. Но даже то, что дано, потрясает буквально сознание земного человека, когда он начинает интересоваться этими вещами. Что же происходит в низших, так называемых астральных слоях тонкого мира? Поскольку в нашем физическом мире есть 7 слоев или 7 сфер. Это 3 материальных, 4 как бы переходное и 3 энергетических. Точно так и в тонком мире. Все симмерично. Там также 3 материальных сферы, земля, вода, воздух и так далее. И 4 энергетических, как и у нас здесь. Ну, а ментальный мир также устроен, только еще более обширен. Что же происходит в низших слоях, самых близких, самых грубых слоях тонкого мира, близких к нашему физическому миру? Там, как сказано, царят сумерки, ибо жители там не умеют думать о чем-то светлом, высоком, прекрасном. Вот здесь, на земле, чтобы не было сумерек, мы включаем какие-то там фонари, лампочки, электроэнергию используем. А вот в тонком мире там света постороннего нет. Там только есть свет, который излучает каждое существо, свой свет. Вот если человек мысли темные, злые, мерзкие, то излучение темное. Вот откуда название темные силы, темные сущности. Если мы там думаем о свете, тем самым мы уже его создаем. Потому что в тонком мире все создается мыслью. Даже появление света, даже свечение самого существа зависит от его мыслей. Мысль рождает свет, как сказано в учении живой этики о мысли. Значит, если мы думаем о чем-то мрачном, унылом, угрюмом, недовольные, злые, раздраженные, то если взять, произвести съемку наших излучений, а сейчас существует масса уже аппаратуры для того, чтобы фотографировать излучение, торсионное излучение человека, или как называют еще биополем, там, скажем, аурой там, и так далее, то мы увидим, что наша аура, когда мы в плохом настроении, увидим мрачное, дымное облако, которое нас окружает. А вот в тонком мире, если здесь надо нам фотографировать, здесь нам надо какую-то аппаратуру для этого, в тонком мире каждому будет видно, какой энергией, каким цветом или светом окружен каждый. Если человек мыслит радостно, возвышенно, то аура будет его светиться. Откуда вокруг святых, вокруг их голов, нимбы сияющие? Это не выдумки, не сказки больного воображения тех или иных верующих. А это действительно, иногда у святых настолько верхняя часть ауры начинала сиять, и она воспринималась наблюдателями как сияющий нимб. Потому что святые-то не то, что мы с вами, думая о самом высоком и чувствуя самое высокое, начинали излучать свет на все окружающее. Низшие слои тонкого мира являют много безобразия. Необходимо планету очистить от этой мерзости. Очень много безобразия на Земле. Достаточно включить телевизор, чтобы увидеть в большом количестве всякую мерзость, пошлость, разврат, кровожадность, там, скажем, убийство, катастрофы и все такое, всевозможные страдания. Все это отражается немедленно на состоянии тонкого мира. Все, что творится здесь, все это есть там. Потому и говорится, что надо вначале бы очистить Землю, то есть наш четвертый планетный глобус, то есть наше физическое тело нашей Земли, очистить от всякой скверны, от всяческого безобразия. Почему именно здесь надо начинать очищение? Да потому что мы с вами сознательны, вот на нашем уровне эволюции космической, мы сознательны только, когда находимся в физическом теле, то есть на уровне физического сознания мы можем проявлять сознательность. В тонком мире мы уже не можем проявить, в ментальном тоже. Это надо быть очень высоко развитым существом. Когда космический учитель говорит о силе красоты, то имеется в виду не только физический мир нашей планеты, но также ее тонкий мир. Вспомним девиз Святослава Николаевича Рериха. Он всегда говорил: «Люди, будем стремиться к прекрасному». Как и все, что он говорил, это утверждение имеет очень глубокое значение. Стремиться к прекрасному, когда мы живем здесь, в физическом мире Земли, это стало бы стремиться к прекрасному и в тонком мире, а потом и в ментальном и так далее. Сила красоты везде играет главную роль. И сказано, что жизнь в космосе, на любой планете, в любой звездной системе, идет только путем красоты, путем постоянного развития красоты, наращивания ее силы и мощи. Другого пути нет. Все безобразное обречено на уничтожение. Оно само себя уничтожает, его специально никто не будет уничтожать. Ну а потом мусор уберут. Урусватра видела наполненность тонкого мира, когда она воплощалась у нас здесь, в физическом теле. Вместе с тем могла изумляться толпами, бродящими в тонком мире без труда. Она видела низкие слои нашего тонкого мира и толпы, которые там ничего не делают. Огромные толпы бездельников в тонком мире, бессмысленно двигаются в никуда. Туда-сюда, туда-сюда. Точно так, как здесь очень много ходит бездельников, не знает, куда убить время. Вот эти убийцы времени, они там также мучаются, не знают, куда его убить. Но там мучения в этом плане, в плане убиения времени, еще более тяжкие. Конечно, это вот тот слой тонкого мира, который высших существ очень огорчает. Каких высших существ? Которые занимаются с нами, которые пытаются нас поднять из животного, скотского, демонического состояния до человеческого хотя бы. В тонком мире показаны современные одежды. Они очень безобразны. Они усиливают и земной образ мышления. Люди, очень много людей, вот те самые обыватели, также толкутся там, как и на площади современных городов. Это очень огорчает нас, говорят великие учителя. Ведь такая толпа менее всего доступна эволюции. Христос в свое время о ней сказал: если ты не холоден и не горяч, а теплохладен, выброшен будешь из эволюции. То есть это космический мусор. В этих людях нет никакого импульса вперед, нет желания совершенствоваться, нет стремления к чему-то более высокому, к тому, что составляет принцип космической эволюции. А ведь насильственно совершенствовать кого-то высшие силы не могут. Это категорически запрещено космическими законами. Никогда никого они не могут тащить в рай, понимаете? Потому что существует космический закон свободной воли. То есть человек всегда должен двинуться только сам. Ему могут помочь, если он захочет. Только тогда помощь будет оказана. Если он сам захотел двигаться к свету, допустим, или уподобиться Отцу Небесному. А если он захотел двигаться вниз и стать, так сказать, демоном, то ему тоже помогут только темные силы. Для того, чтобы потом, при наступлении определенного срока, пойти в переработку. Можно также наблюдать, что мышление этих толп настолько эгоцентрично, это огромное сборище эгоистов, они не стремятся за пределы своего круга. Вот как в некоторых национальностях. Там постоянно умер, опять тут же воплотился в этом своем народе. Ушел и опять там. И так они крутятся все время и останавливаются в своем развитии. Нет совершенствования. Именно эгоцентричность замыкает сознание в узкий круг земной безысходности, сосотачивая человека эгоиста на себе, на своем быте, на своем узком животном мирке. И получается тогда толчья, а движения нет. Эти люди заражают друг друга подобными желаниями. Они не умеют взглянуть наверх совершенно так же, как на земле. А ведь необходимо, еще находясь здесь, в физическом мире, скорее научиться устремляться вверх. Об этом всегда говорили все великие подвижники. И восточные, и западные, и христианские, и буддийские, там, у тех же мусульман, суфийские, так сказать, направления тоже об этом говорило. Что надо всячески работать над собой, двигаться к свету. Поразительно полный из таких слоев в тонком мире. Когда человек попадает в такие слои тонкого мира, в бесчисленные толпы бездельников и лентяев, то надо поскорее, конечно, оттуда вырваться, устремляясь к свету. Место пребывания и окружения человека в тонком мире определяется его мыслями. Именно мыслями. Вот каждому надо посмотреть, какие мысли, основные мысли, генеральная мысль какая правит каждым из нас. Вот это и будет определять местонахождение человека в тонком мире и окружение его. Поэтому мысль имеет первостепенное значение. Она и здесь имеет первостепенное значение. Здесь на земле можно сидеть у себя дома. Куда бы мысль ни устремлялась, а ты сидишь дома. Физическое тело остается в квартире, окруженное привычными стенами, предметами. А в тонком мире, где твоя мысль, там и ты. Где мысль, там и мы. То есть там наше сознание. Причем движение мысли практически молниеносно. Поэтому надо научиться каждому управлять своими мыслями. А это стало быть, захотел быть, скажем, с такими-то людьми или в таком-то месте. Немедленно там и будешь. Мгновенно практически. Здесь надо покупать билет, куда-то ехать, там на чем-то плыть, там лететь и так далее. Научившись овладению своими мыслями, будет там, в тонком мире. Именно там будет, куда увлекут его собственные мысли. А ведь многие люди страдают навязчивыми мыслями.
а они очень прилипчивы, упорны. Это как бы узники, тюремщики своих собственных мыслей. Вот они в тонком мире, такие узники, такие посадившие себя в тюрьму, явление очень распространенное. Но мысль надо научиться владеть еще находясь здесь, в физическом теле. Вот в тонком мире, там все движется мыслью, там об этом думать поздно, так нам сказано. Чистому сердцу особенно тревожиться не приходится, ибо чистые мысли и чистую сферу дадут вокруг человека. А вот надо изучать этот вопрос. А что такое чистые мысли? Но те люди, мысли которых еще не очищены достаточно, нуждаются в самоконтроле. Но не там, конечно, не в тонком мире, там уж поздно, а вот здесь, пока человек тут находится. «Не устану повторять», — говорит космический учитель, — «насколько нужна человеку профилактика мыслей? Ведь мысли есть основа всего. Вселенная сотворена мыслью, наша Солнечная система – мыслью, планеты – все, и человек – продукт мысли. Одним словом, мысль – это фундамент, на котором человек строит дом своего духа, своего бессмертного духа. Можно создавать тоже, конечно, для жителей тонкого мира, который страдает бедностью своего воображения, они его не развивали, допустим. Можно для них создавать любые условия, кто-то должен для них создавать, допустим. Любую обстановку можно создать. В тонком мире можно подарить чудесный замок, дворец любимому человеку. Но для этого, прежде чем подарить, вот тот, кто будет дарить, он должен обладать очень развитым воображением. Надо в мыслях создать такой дворец, а потом как бы отдать распоряжение, и он появится. Вот в этом дворце любимый ваш будет жить, наслаждаясь красотой его форм, внутренним великолепием. Но это должен создать тот, кто подарил. Мысль двигает предметами тонкого мира так же свободно, как вот здесь мы передвигаем земные предметы руками или машинами или чем-то еще. В тонком мире даже намного свободнее материя движется мыслью. Величина предметов, кстати, не имеет никакого значения. Не обязательно создаваемую вещь, например, дом, создавать постепенно, как мы здесь строим. Там можно все продумал и сразу выдать это целиком. При мысли о действии обычная последовательность не нужна. Нужен конечный результат. Человеку дается возможность в тонком мире также летать. Вот некоторые говорят, я вот в тонком мире летаю во время сна. Сон – это когда мы на время уходим в тонкий мир. А вот в тонком мире, когда мы уйдем, уже сбросим физическое тело основательно, там можно ползать. Можно с костылями ходить, если хочешь, конечно. Можно ногами ходить, шаркая, как скажем, старушки там делают или еще кто-то. А можно всего этого не делать, а летать быстрее, понимаете, сверхзвукового истребителя. Просто надо знать об этом. Там будешь находиться именно в таком месте, куда тебя влекут твои мысли. А если есть у человека высшие устремления, а если кого-то он любит не умирающей во времени любовью, там человек может делать то, что хочет его душа. Можно видеть и изучать то, что стремился человек познавать здесь всю жизнь. А кому-то хочется видеть космического учителя. Или, как говорят у нас здесь на Земле, Бога. Хотя они говорят о себе, извините, мы не боги. И каждый из них скажет, он не Бог. Это мы можем воображать из себя чуть ли не богов на ровном месте. Мысль творит. Притяжение мысли в пространстве неизмеримо. Многие опыты могут лишь отчасти расширить понимание мощи мысли. О сознании людей, находящихся в некоторых слоях тонкого мира, говорится так. Именно беспросветная тоска подавляет этих людей. А в чем причина? Да причина в неумении людей мыслить и воображать. Неразвитое воображение, представить себе толком ничего не могут. Если бы у этих толп было бы умение мыслить и представлять себе то, что они хотят, то они могли бы продвинуться. Но бесконечная тоска от этой неподвижности мыслей. Никто не учит землян, пока они живут здесь, мыслить и развивать дисциплину мышления. Никто здесь не заботится о развитии воображения. А ведь этим, в первую очередь, должны заниматься власть имущие. А они чем занимаются? Ну, это вам всем ясно, да? Чем они заняты у нас всегда? Дележом жирных, понимаете, кусков пирога. И все это возня вокруг этого. То есть золотой телец, Господь Бог. у них. Никто не заботится о развитии воображения, но без этих крыльев невозможно подняться в высшие слои. Очень важно правильно воспитывать детей, начиная буквально чуть ли не с первых дней. Нужно в школах, в дошкольном возрасте развивать у детей воображение, устремление к чему-то прекрасному. Конечно, если это будет развито в детстве, то оно останется у ребенка на всю его жизнь. Ну, есть, правда, в некоторых семьях, таких очень мало, понимает о том, как надо стараться воспитывать младенцев. Некоторые родители включают красивую музыку, около кроваток вешают красивые репродукции, скажем, картин. Такие дети уже к году своей жизни многое начинают понимать. В тонком мире сферы обусловлены иными основами, чем у нас здесь. Там земные деления не могут иметь никакого значения. А что такое земные деления? Ну, вот у нас здесь все поделены на разные касты, на классы, на партии, на церкви, религии, на общество какие-то, на богатых, на бедных, нищих и так далее, и прочее, и прочее. Все это разные касты, все это разные деления. Начальник, подчиненный, там этого ничего нет. Напрочь ничего нет. Раньше там были крестьяне, мещане, дворяне. Скажем, в той же Индии сейчас там все еще остаются эти касты прогнившие. В тонком мире ничего нет. Но люди тащат туда, в тонкий мир, вот эти кастовые системы. Там приходится со всем этим расставаться. Под разными наименованиями продолжают существовать эти касты во всех народах. Они очень вредны и подлежат изъятию. В тонком мире нет никаких делений на то, что вот этот генерал, вот этот полковник, а вот этот, понимаете, солдат. Там этого быть не может. В низших слоях каждая похоть, каждая страсть возрастает. Ну, человек одержим какой-нибудь страстью. Ну, самый простой такой. Ну, скажем, обжорство. Вот там у него будет здоровенный рот и огромный живот, куда можно все это набивать. Только, правда, там набивать нечего. Там нет физической материи. Зато в высших сферах лучшие качества, наоборот, увеличиваются. То есть, чем придешь, то и найдешь. Что принесешь, то и будет у тебя увеличиваться, усиливаться. Поэтому очень важно еще здесь, какие чувства надо приобретать, какие качества. Вот это там будет увеличиваться. Существуют многие описания тонкого мира. В разных веках и тысячелетиях тонкий мир так или иначе описывался людьми. Но обычно вот тот описатель, скажем, или писатель, который пытался рассказать о тонком мире, он всегда прикасался только к какому-то одному слою тонкого мира. А таких слоев там величайшее множество. И вот, глядя, наблюдая этот слой, он потом пытался описывать. Так что один говорил о каком-то низком состоянии, какие-то чудовищные призраки он там видел. Другой, наоборот, в другом слое видел спящие тени. Третий говорил, да нет, что вы, тонкий мир похож на наш, земной. А четвертый говорил о светящихся телах. То есть, таким образом, каждый, то, что ему там открылось на какой-то момент, вот это ему и запомнилось. Но ошибка в том, что обычно один слой из множества принимается за весь тонкий мир. Вот это надо иметь в виду. Многие сталкиваются с подобными описаниями. Вот из таких заблуждений получается непримиримое суждение, взаимообвинение. Но если люди поймут все многообразие тонкого мира, то они уразумеют, насколько им полезно стремиться в высшие сферы. Один скажет, да ведь там темно. Другой скажет, да нет, там светло. И вот в этом не будет никакого противоречия, поскольку в тонком мире и то, и другое может быть, и оно там есть. Существует еще один особый тип людей, которые говорят, что им нечего делать вот здесь, на земле, жить им надоело, и жить им тут незачем. Вот такие люди придут в тонкий мир, а ведь им всем придется туда прийти. Всех ждет так называемая смерть. Вот они приходят с таким туда убеждением. Здесь они считали, что делать им нечего, жить незачем. Все им тут надоело. И там они прибудут такими же бездельниками. Смерть это ведь полная, как уничтожение полного не существует. Теперь, допустим, люди мысленно ограничивают тонкий мир. подобием, скажем, нашего физического мира. Ну, допустим, о тонком мире люди слышали и вот начали его представлять себе точно так, как этот мир. То вот там они останутся именно в такой ограниченности. Тонкий мир перед ними предстанет в виде вот этого физического, как они его себе представляли. Допустим, верующие той или иной секты или той или иной религии будут представлять себе свою церковь. Они со своим представлением о церкви туда уйдут. Там у них будет свой Христос, сколько угодно их будет. Как себе представляли, такое и будет. И рай этот Божий, и Царство Божие будет таким, какими о нем представляли. Поэтому ничего нового они там не увидят и не познают. Все, что они отсюда туда притащат, то они там будут иметь. Все. К сожалению, немногие помышляют о высших сферах. Некоторые даже страшатся высших сфер. Боятся сияния, боятся огня. Обострение мышления пугает ограниченный человеческий ум. Вот если здесь мы себя в чем-то ограничиваем, то там будем находиться в таких же оградках. На земле люди уже должны как бы предпослать, то есть спланировать как бы себе будущее, как бы и дальше планировать успехи в своем совершенствовании. Для этого надо напрягать свою свободную волю, чтобы мысль наша явилась вестницей, приготовляющей нам условия в тонком мире. Ведь человек планирует, а большинство людей ничего не планируют. Но планирование все равно идет бессознательно. Знает об этом человек, не знает, но он готовит себе свое будущее или так называемую судьбу постоянно. А это надо делать сознательно, а не бессознательно. Вот сейчас, не теряя времени, мы должны решать, где мы хотим быть в тонком мире, что мы там хотим делать, какими должны быть. Вот как спланируете это дело, а если не захотите планировать, значит останетесь тем, что не хотели делать. Пусть ваша мысль, советует Владыка Света Христос, летит перед вами и готовит вам следующий прекрасный дом. Хочу, чтобы сотрудники, те, которые решили сотрудничать со светом, а не с тьмой, представили себе разные слои тонкого мира. Нет ничего хуже, как представлять себе тонкий мир, как нечто украшенное церковно-райским благоденствием. Такого быть не может. Земля сейчас стонет от убийств, насилия, от лжи, от засилия темных сил. Вследствие заблуждения наполняет и тонкий мир планеты. Вот это очень важно знать, поскольку миры взаимосвязаны. Люди считают, что в тонком мире можно находиться лишь в одной сфере, по духовному сродству. Ну, скажем, с тем, близкими по духу. Даже такое утверждение будет условным. Поистине каждый человек привлекается в определенную сферу. Но это не препятствует ему послать мысли в другие сферы. Вот по этим мысленным мостам могут происходить новые общения. Лишь бы закон отталкивания не проявлялся здесь. Если на Земле как будто можно освободиться от разных явлений, а вот сферы в тонком мире не так-то легко позволят человеку менять их. Надземные сферы имеют свои вихри, в которые человек втягивается. Эти вихри можно назвать вихрями искупления. У православных христиан это называется воздушными мытарствами. Об этом подвижники христианские пишут довольно много. Смотря по условию устремления и вожделения, дух попадает в эти вихри астральные и может перейти в другие сферы лишь в том случае, если он искупит свои безобразия, преобразит свои энергии, и только тогда может подняться несколько выше. Условия тонкого мира надо земным людям понять. Нет действия такого, нет мысли, нет ступеней, которые бы не устремляли человека в определенную сферу. Все наши страсти, переживания, все желания, точно так, как все высшие устремления, все это своего рода энергетические вихри. И вот они несут каждого в соответствующую сферу. Иногда кто-то слышит пространственное рычание, плач, вой, стенание. Это низшие надземные слои. Это те, кто застрял там. Это какие-нибудь страшные преступники, развратники. Вот там они страдают, и ни от чего-нибудь, ни какие-то там бесы или черти жарят их на сковородках, или в смоле они там кипят, такого ничего нет. Каждый там воет от своего собственного жуткого состояния, которое он себе приготовил. Тонкий мир – это не конечное состояние нашего вечного странствования. Вот именно огненный мир, который находится за ментальным миром. Мир духа должен быть целью наших устремлений. Оттуда каждый из нас пришел, надел ментальное тело, тонкое тело, эфирное тело, потом физическое тело. Вот туда надо возвращаться, не задерживаясь ни в тонком мире, ни в ментальном. Очень губительно засорять ближайшие тонкие сферы около нашей планеты. Очень много в низших слоях тонкого мира таких мошенников. Они как на базаре там толкутся, затрудняя успешное образование спирали строительства. Нужно иметь особое стремление, чтобы проникнуть за пределы этих ужасных накоплений. Высокие слои тонкого мира очищены от грубых физических устремлений, уже испытывают огненную благодать. А вот низшие подвалы тонкого мира подвергнуты пока еще как бы физическому ощущению пламени. При том, чем больше физической шелухи принесет с собой человек туда, тем огонь тонкого мира в низших слоях будет действовать на него болезненней. Вот откуда сведения о пламени адовом. Поэтому не напрасно каждое истинное знание. Оно поможет правильно выбрать направление. Надо научно предостеречь человека от перенесения грубой похоти в тонкий мир. В тонком мире нашей планеты, в отличие от других планет, есть даже особое место. Обычно планета имеет 7 сфер, а у нас даже 8 организовано. Это так называемая Маракара, очень тяжкое место в низших слоях тонкого мира. Тягостно быть там, ибо прана практически туда не проникает. Ну, по одним намекам, это центральное ядро нашей планеты. По другим, это вот та сторона Луны, которая не освещается Солнцем, поскольку силы тьмы не выносит. Или сама внутренность нашей Луны. Тем не менее, приходится проникать высшим существам и в эти слои, сатанинские слои, чтобы хоть как-то помочь этим несчастным, которые там застряли, чтобы оказать помощь этим людям, оказавшимся в этих жутких адских слоях. Вот даже о Христе говорится, как он после так называемого воскресения опускался в ад. Они все опускаются иногда помочь-то. Кого-то оттуда пригласить к более приличному состоянию. Пригласить только можно. Никого за шиворот оттуда нельзя вытащить. Приготовление к слоям высшим прежде всего состоит в очищении сознания, в развитии жизни сердца. Но вот жизнь мозгов у нас, нашего ума, очень такая богатая. А вот сердечной жизни у подавляющего большинства нет. Как готовиться к тому, чтобы подняться в высшие сферы? Вот великие святые, православные святые, христианские святые, католические святые, восточные подвижники, они как молния проходили тонкий мир. Им там нечего было делать. Застревать им там не надо было. Потому что тонкий мир – это для тех, кто нахватал всевозможного мусора. Вот там они задерживаются, для того, чтобы рассчитаться. Недаром у католиков еще тонкий мир называется чистилищем. Пора всем землянам знать о непрерывности собственной жизни. Некто спросит, мол, а что говорить об этом? Но дело в том, что вот этот закон о том, что каждый человек – существо вечное, забыт и отвергнут большинством обитателей нашей планеты. Люди Земли доходят до такой нелепости, что полагает уход с Земли, то есть так называемую физическую смерть, полным прекращением существования, неким концом жизни. Другие сумели даже сон считать перерывом своего сознания. Но огромное большинство землян вообще не умеет мыслить о потоке бесконечной жизни. Потому необходимо напоминать обитателям физических тел, то есть землянам, о непрерывности жизни самого-то хозяина этого тела. Можно говорить о разных видах жизни, но зерно жизни непрерываемо. Невозможно говорить о законе нравственности. Но зачем современным землянинам говорить о нравственности? Говорить о том, что ну ты будь лучше, веди себя хорошо, совершенствуйся. А он скажет, а зачем мне это все надо? Я же скоро умру, поэтому если причины и следствия не будут представлять непрерывную нить, то ни о каком законе нравственности говорить нет смысла. Тут, конечно, речь идет о законе кармы, о космическом законе абсолютной справедливости. Если человек считает, что живет только 70-80, ну, может быть, 100 лет, то зачем ему быть хорошим и нравственным, а кто-то и того меньше живет? Зачем ему совершенствоваться? Зачем бороться с собой, со своей животной личностью? Зачем утверждать в себе лучшие качества? Для чего? Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Так говорили еще древние невежественные римляне. Но когда мы знаем о непрерывности жизни каждого конкретного человека, о том, что мы пожнем то, что сейчас мы сеем, то мы тогда начнем задумываться о своей будущей судьбе, наверное, о самосовершенствовании, о своей дальнейшей эволюции. Очень важно понять непрерывность своей жизни. Силам тьмы удалось убедить землян в том, что они якобы живут один раз. Недаром сказано, что велика жатва у сатаны. Усмотрите то, как легкомысленно люди относятся к своему существованию в тонком мире, после так называемой смерти, которой нет на самом деле. Люди все же полагают, что земная эта вот жизнь, находясь, когда они живут здесь в этом теле, она якобы главная, забывая, что она всего-навсего кратенькая остановка в беспрерывном жизненном пути у каждого. Пусть люди хотя бы в первобытном мышлении задают себе такой вопрос. Неужели стоит жить, если за жизнью этой ничего дальше нет? В то же время люди говорят о непрерывности движения. Но такая непрерывность движения почему-то не наводит их на мысль о непрерывности их собственного существования. Говорят о непрерывности познания, скажем, те же ученые. Но в то же время эти самые ученые не верят в то, что они вечны и бессмертны. Это же маразм какой-то. Когда тьма завладеет своим имуществом, то есть двуногими отбросами в тонком мире, вот люди уходят, очень много темных людей. Что такое темные люди? Это у тех, у кого темное излучение. Это эгоисты, которые заняты только собой, больше ничем. Вот они излучать ничего не могут. Эгоист, он энергии все заворачивает на себя. Он как черная дыра, он не излучает ничего. Он, наоборот, все затягивает отовсюду, где только можно, все к себе, на себя. Он не светится. Это темное существо. И когда он уходит в тонкий мир, там тоже внизу темная армия, такие же, как он. А, это наш, иди сюда. Вот тьма завладевает своим, так сказать, имуществом, то есть двуногими отбросами. А те, которые все-таки что-то у них было посветлее, они могут восходить в тонком мире, распределяясь по лучам, то есть по энергиям, которые они излучают сами. После ухода из Земли в тонком мире идет сортировка людей безнадежных, духовно погибших. Что такое духовно погибших? Ну, это надо изучать эти вопросы. Вся эта информация есть. Так вот, таких духовно погибших тьма увлекает в низшие сферы. Остальные располагаются по лучам. Кто к кому и к чему стремился, тот туда и направляется. Автоматически, по устремлениям. Вот к чему человек стремился? Именно по устремлениям идет сортировка людей. А где устремление у человека находится? Не в мозгах. Мозги там никакой роли играть уже не будут. В сердце. Вот какие сердечные устремления, желания у человека были. В тонком мире исчезает несоответствие, чувство вражды, само собой, может исчезнуть. Но это уже в средних слоях тонкого мира. Как созвучные волны света собираются люди и поднимаются к вместилищу, к тому месту, где они будут находиться, каждый к своему, до перемещения из этого места либо кверху, либо вниз опять. Потому что есть полное развоплощение у людей, а есть неполное, частичное. Вражда, так неразрешимая в физическом мире, там растворяется среди эфирных очищенных энергий. Не только в высших сферах, но даже в средних слоях тонкого мира чувство вражды у эгоистов поникает, растворяется за ненадобностью. Нужно понять эти законы, распределение по лучам, по энергиям. Даже это осознание уже ослабит злобу у тех, кто еще тут продолжает жить. Нужно сохранить всю силу сознания при достижении высших сфер тонкого мира. Сохранить силу сознания, говорят нам великие учителя. Сохранить силу сознания. То есть надо все время помнить. Сохранить сознание. Но мы с вами ложимся спать вечером, а потом утром проснулись, ничего не помним, что мы там делали в тонком мире. Это ненормальное явление. Это очень низкого уровня развитость у нас с вами. Когда мы не помним, что делаем в тонком мире, а вдруг там какое-то преступление совершили. Но только синтетическое сознание даст эту возможность. Также нужно приучиться к скорейшей ориентации. Но что же, кроме синтеза, поможет в этом? А мы в основном живем принципом анализа. Разделяй и властвуй. Режь на кусочки и там заглядывай, там, что там творится. То есть мы все буквально рубим, режем, дифференцируем. Можно ли оценивать все богатства природы, если глаз человека не привык к подвижности? Вот синтез именно очень нужен. Ведь большинство людей вот здесь на Земле занимаются чем-то одним. Скажем, узкая специализация. И больше ничего. А нужен синтез. Надо знать, что творится и в других направлениях жизни. Скажем, если ученые, в других направлениях науки. И еще очень много надо знать. Некоторые люди замыкаются в круг своей узкой специальности. Другие, имея специальность, будут интересоваться, например, еще искусством, литературой, живописью, скажем, архитектурой. Красоты природы их привлекают. То есть они все время расширяют свое сознание до пределов синтеза. У синтеза есть тоже свои пределы, как у анализа тоже. И тогда в тонком мире они смогут увидеть очень много из того, что они не могли бы увидеть, если бы у них не было такого расширенного сознания. Цена неземная специальность, когда мы уходим отсюда, в тонком мире, а ценно качество восприятия и вмещения. Надо научиться, пока мы еще в теле находимся, воспринимать как можно больше явлений, вмещать их в своем сознании, не отрицая при этом, а изучая. Неудивительно, что деление слоев тонкого мира не совпадает с условными классами деления у нас здесь, на Земле. Ведь можно оказаться в тонком мире среди очень неожиданного сборища соседей. И оно действительно покажется сборищем, а не приятной компанией. Там происходит деление не по классам, не по специальностям, по совсем другим признакам. Такая неожиданность грозит лишь тем, кто пришел туда с грузом темных земных пережитков. А вот кто работал над собой, то есть занимался духовной деятельностью, она всегда носит внутренний характер. Духовная работа – это не значит там, пойти в церковь, там, помахать рукой, понимаете, там, подбивать поклоны, скажем, или пойти в секту в какую-то, там, попеть гимны. Это не духовное. Все внешнее – это не духовность. Только когда внутренняя работа идет над собой. Вот с этого момента начинается духовность. И видов духовности очень много. Нетрудно понять, что очищенный огонь, то есть очищенная энергия, является решающим условием. Стало быть, надо запасаться, как говорили великие святые, психической энергией высокого качества, или, как они говорили, благодатью Святого Духа. Вот как святой Серафим Саровский выражался. В чем смысл человеческой жизни? В стяжании Духа Святого. Вот Дух Святой как раз есть психическая энергия высокого качества. Это то же самое, только другими словами. Если мы постепенно будем наполнять шар огненосным, скажем, газом, легким газом, он будет подниматься. А если шар не будет газ удерживать в себе, то, естественно, упадет. Вот грубый пример перехода в различные сферы тонкого мира. Сущность наша тонкая может сама подняться в те сферы, куда она привлекается. Психическая энергия именно помогает подниматься в более высокие сферы, а также она помогает понимать мысли других существ. Психическая энергия даже в земной жизни часто помогает почувствовать мысли собеседника, а не только, скажем, базироваться на его словах. В тонком мире есть высокоразвитые существа, если человек знал о них, готовился к встрече с ними, то они его и встретят, они помогут. Но только в том случае, если человек их принимает своим сердцем и призывает их. В учении живой этики говорится, конечно, высокое руководство не покидает стремящихся к свету. Но для усвоения высшего руководства нужна преданность. Так человек может подвигаться по лестнице совершенствования. В тонком мире есть руководители. Почему нужна преданность им? Ведь преданность противоположна недоверию и подозрению. Если мы будем преданы нашим старшим космическим братьям, которые помогут нам восходить, преданы здесь, то и там тоже. А если нет, то мы к ним не сможем приблизиться. Если в ауре у нас есть какие-то недостатки, какие-то помехи. Очень много людей неожиданно для себя оказывается на несколько ступеней ниже в тонком мире. Почему? Причины сползания вот с более высокой сферы тонкого мира на более низкую, будет какое-то воспоминание, которое вдруг породило явление вожделения. Страсть проснулась у человека. Ну, она была уже не сильная, но вдруг проснулась. То есть кто-то был привязан в земной жизни к чему-то неизменному. Это помешало ему подняться повыше. Нелегко людям понять, насколько понадобится им в тонком мире знание, приобретенное здесь, в физическом мире. И не только само знание, но еще и восприимчивость и вмещение. Приходится постоянно говорить о вмещении и восприимчивости. А что это такое? Тоже надо это изучать. Наше сознание должно быть открыто к знанию и не отрицать, а воспринимать. В тонком мире много будет явлено помощи и милосердия. Но даже и в тонком мире нередко кипит месть и ненависть в низших слоях. Конечно, свободная воля часто противится и предпочитает вновь подвергнуться тяжкому испытанию. В тонком мире есть и лжеучителя, и их последователи, темные учителя. Такие встречи в тонком мире неприятны. Но нужно знать о действительности. Вот сейчас у нас тут, в физическом мире, много развелось разных поддельных учителей, которые, нахватавшись каких-то знаний, частично говорят что-то, что-то правильно говорят, а что-то неправильно. А поддельно они потому, что сами, обратите внимание, сами себя выдают за высокие воплощения. То воплощением Христа себя называют, Майтреей, Господом Богом. Кто-то общается с самим Господом Богом, кто-то общается с самим Абсолютом, с Христом общается и так далее. Все это продукты жуткого невежества. Все эти общения с темными сущностями тонкого мира, которые предстают перед этими невеждами в облик якобы Бога или его там посланцев. Поэтому во всех этих вещах надо учиться разбираться. Главная цель вот всех этих лжеучителей, объявляющих себя теми или иными посланцами. Потому что настоящий посланец свыше, он никогда о себе не скажет, что он посланец свыше, что он воплощение Христа или Божьей Матери, скажем. Основная болезнь у всех этих несчастных – это самовозвеличивание, чтобы таким образом потешить свое непомерное духовное честолюбие. А как-то все время тут к нам приезжала группа молодежи во главе с Дусей Марченко, Евдокией Марченко. Она объявила себя Майтреей в женском облике. Живет она там на Урале. Майтре она себя называла. И вот те люди, которые с ней, с этим лжеучителем, поют, пляшут, радуются, говорят о любви. Они считают, что ничего не надо делать, не надо ничего изучать, ничем заниматься не надо, а только любить, петь, танцевать и веселиться. Некоторые почему-то прельстились вот именно этим. Ездят по городам вместе с этой группой. И вся эта группа, которая неотступно следует за этой Дусей, поет непрестанно, пляшет. И они уже себя считают людьми иной, новой расы, шестой расы. А в учении Живетики сказано, что пока еще только нарождаются семена шестой коренной расы, которая заменит пятую отживающую расу на нашей планете. А вот эти уже, оказывается, воплотились и уже проявились. А на Алтае некий Наумкин объявил, что он Христос Майтрея. Он издал книгу «Калагия», еще там что-то издал. И чего только в этих откровениях нету. Этот новоявленный Христос Майтрея как-то пришел однажды к местному священнику православному и говорит: «Ты ждешь второго пришествия?» Тот говорит: «Жду». «Так вот я пришел». А священник не растерялся и ответил: «Ну иди туда, откуда пришел». Также надо упомянуть известного в стране, где-то в районе Красноярска живущего, то есть в России, Виссариона. Он как-то приезжал сюда, в Гурзуфе была конференция, приезжал. Он именует себя тоже Христом. Одевается под Христа в такой же хламиде, как и Христос. И там тоже ходил, в Гурзуфе. Призывает создавать общины, вести первобытный общинный образ жизни и признавать его учителем. Иногда встречаются посредники между землей и небом. Они могут поведать вам свои откровения о происходящем в нашем мире сейчас. Таких явлений, к сожалению, очень много. Много появилось книг контактерских, дающих ложные представления об учителях. подобных книгах дается извращенное представление о космических учителях, о путях духовного совершенствования. Особенно преуспела в этом Алиса Бейли. Великий Вивекананда говорил: «Те, кто видели в жизни настоящих учителей, знают, как они просты, гармоничны и прекрасны. Просты в одежде, в обхождении. Потому узнать посланника Великого Космического Братства, представителя строителей нашей Солнечной системы, очень трудно. Он никогда о себе не заявит, что он Христос. Он ничем не будет отличаться от других людей. Он носит такую же одежду, как все. Его невозможно отличить, если сам он этого не захочет. А они как раз никогда к этому не стремятся». Вот Николай Константинович Рерих описывает в книге «Алтай и Гималаи». Во время своего путешествия они как-то прибыли в тибетский монастырь, где их вышли встретить тибетские ламы. И среди них был один из космических учителей. Но его невозможно было узнать среди обыкновенных тибетских монахов. И только Елена Ивановна почувствовала его необыкновенные вибрации. А так было бы невозможно его отличить. Таким образом, нужно начинать учиться еще, пока живешь тут, разбираться в подобных явлениях, чтобы в тонком мире не признать кого-нибудь ложным учителем и не объявить его своим учителем. Мысленное творчество в тонком мире пусть даст понятие каждому из нас, какой там мегафон открывается перед нами. А что такое мегафон? Усилитель. Поистине, кто переходит в добре, там у него добро умножается, а переходящий во зле будет еще злее, и он там становится источником зла. Поэтому можно беспредельно умножать свои энергии. В тонком мире все абсолютно усиливается. И добро, которое мы тут сумели накопить и утвердить, там тоже будет усилено. Ну, если, конечно, мы его накопили. Оно будет звучать, будет сиять, люди будут его видеть. Люди, окружившиеся тьмой, во тьме переходят в тонкий мир. Огненные проблески у них так незначительны, а желание куда-то двигаться, стать лучше, у них либо вообще нет, либо очень ничтожно. Поэтому свет остается для них недоступен. Они ходят в низших слоях тонкого мира во тьме. Мало того, они еще борются против всего светлого. Они говорят: да какой Бог, никакого Бога нет. Они окружили себя тьмой. А что такое тьма? Злоба, ненависть, пошлость, матершина, зависть. Все сказанное в учении живой этики или в Агни-йоге – это практические советы для землян. Почему называется живая этика? Но этика – это наука, как говорят ученые, наука об отношениях, о поведении. А тут сказано «живая этика», не «мертвая». «Мертвая этика» у нас была, на эту тему много писалось. А это «живая», то, что надо применять каждый день. То есть она является самой жизнью. Мы живем этикой буквально каждое мгновение, даже того и не понимая, что это этика. Отношения друг с другом – это уже этика. Отношения с окружающими, с этим миром, с высшим миром, с невидимым миром. Мы каждое мгновение мыслим, чувствуем, переживаем. Все это наша жизнь. Поэтому это и есть этика. Вот какая она у нас? Хорошая или плохая? Живая или мертвая? Многие хотят знать подробности тонкого мира. Но многие будут жестоко озадачены. Вся зримость тонкого мира относительна. По уровню развития сознания. Можно восхищаться светом, а можно очутиться там в тумане. Вот как описывается директор Института разума Монро об этих вещах. Вот при случае, если пожелаете, как он и его сотрудники исследуют тонкий мир, у него вышло 3 книги. Приобретите их. Очень интересно, как современные ученые исследуют тонкий мир. В тонком мире можно волей своей строить прекрасное созидание, а можно остаться там на грудах мусора. Одним словом, все, что мы с вами здесь делаем, все, что здесь сеем, вот это там будем пожинать. Каждый получает по сознанию. Поэтому живая этика... Не только живая этика, та же Библия, Бхагавад-гита настаивает на расширение сознания. Что такое со-знание? Это значит быть со-знанием, знание иметь. Если нет знания, то нет и сознания. А это там очень пригодится. Тонкий мир – очень справедливое состояние. Можно убеждаться, как даже простое сознание, зато просветленное любовью, там преуспевает. В тонком мире любовь – это ключ ко всем затворам. Для многих людей воображение – это недоступная отвлеченность. А вот в тонком мире каждая крупица накопления воображения – это путь к возможностям. В тонком мире, конечно, хорошо. Вот людям искусства, созидателям, творцам. Там вот их воображение будет использовано в такой мере, какой мы даже себе представить не можем. У земных людей обычно обида, горечь, месть, желание кому-то отомстить за что-то, зависть составляет основу желчи и влияет на печень. А вот в тонком мире даже для среднего сознания эти постыдности отпадают, как негодная шелуха. В общем, о тонком мире можно говорить еще очень много. Я больше задерживать вас не буду. Кто захочет, можете приобрести текст лекции. Следующая лекция «Дети Индиго. Эпоха Водолея». Она наступила в 28 году, в 1928. Первый градус Водолея. Закончилась эпоха рыб. Первый градус Водолея. Теперь первые три градуса будут длиться 215 лет. Это переход в эру Водолея. Эра Водолея будет длиться 2160 лет. Потом будет следующий знак зодиака. Высокоразвитые планеты нашей Солнечной системы. Что это за планеты? Астрономические, астрологические явления, а также факторы влияния других планет на нашу жизнь. Время глобальных перемен. Что такое дети будущего? Дух нерожденных. Это те, которые ждут, чтобы прийти сюда. А найти подходящих родителей им практически либо невозможно, либо очень трудно. И призыв к родителям будущих детей. То есть работать над собой, иначе невозможно дать хорошие тела представителям новой расы землян на этой планете. Ну все, желаю вам успехов.